Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы продолжаем говорить о последнем поколении. Нас волнует эта тема очень. И видите уже, как она разбирается. По-моему, очень круто все идет. Так вот, мы описываем общество последнего поколения, которое живет по закону любви к ближнему. Основное наслаждение живущих в этом обществе будет от слияния с Творцом. Так
поэтому называется последнее.
Последнее, да.
Выше этого нет.
Да, выше этого нет. Оно не потому,
обычно
что...
последнее, оно что-то такое.
Уже последнее.
Да. А это наоборот, наивысшее и вечное.
То есть это, можно сказать, первое поколение, движущееся в вечность такое, да? Или лучше всего...
Оно достигает этого состояния и дальше все время, конечно, совершенствует его, потому что границы у вечности нет, иначе вечность и бесконечность пропадает. Но движение это, оно постоянно.
Ну вот, и вот сегодня мы разбираем темы такие очень животрепещущие сегодня. Свобода и рабство. Значит, сегодня мы хотели бы прояснить эти термины, которые материализуются именно вот в последнем поколении. И для этого вот хотели бы начать с такой цитаты. Она у Баба Салама, они какие-то как нож такие, резкие.
Ну, так оно и есть.
Два вида порабощения есть в мире. Или порабощение Творцом, или порабощение его творениями.
Угу.
Один из них обязателен, ибо даже царь и президент неизбежно работают на творение. Однако вкус абсолютной свободы испытывает только тот, кто порабощен одним лишь Творцом, а не каким-либо творением в мире. Так да. Очень, знаете.
Это очень просто, это очень четко и это очень остро сказано, потому что мы по природе своей противоположны Творцу, и поэтому только лишь поработив наш эгоизм, который он ограничивает нас и сводит просто в одну животную маленькую точку. Если мы его укращаем, зажимаем в себе, делаем на него так называемое сокращение и строим себя, свою жизнь, свое существование выше него, тогда мы достигаем свойств Творца, и в таком случае... уже нас ничего не останавливает. Мы уже безграничны. Мы уже абсолютно не подвержены никаким видам ограничений. Вот в этом-то и заключается достижение бесконечности. То есть без конца, неограниченности. Потому что если я поднимаюсь над своим эгоизмом, то меня не ограничивает ничего. И дальше я продолжаю только идти в постижении Творца. А Творец – это просто все мироздание, все вместе. И с точки зрения его материи, и с точки зрения ее наполнения.
Я хочу спросить, все-таки раб – это коннотация отрицательная в этом слове. Вот почему гражданин последнего поколения как бы должен ощущать себя рабом, а не единомышленником, не каким-то как-то нежнее, чтобы относиться? Все-таки раб – это раб.
Нет, это не может быть иначе сказано. Именно раб Творца, потому что на сегодняшний день мы с вами рабы нашего эгоизма, и настолько рабы, двойные рабы, потому что мы не осознаем, что мы его рабы. То есть нас таким образом эгоизм этот порабощает, что мы не ощущаем это. Вот представьте себе, как в каком-то голливудском фильме, что существует планета, на которой люди работают все время на какого-то там злого хозяина, который где-то там сидит на высокой горе, я не знаю, как-то по-голливудски выразить, может быть, надо как-то лучше. И они все с удовольствием, наполнены счастьем, задурманенный каким-то там веселящим газом, я не знаю чем, и все с хором, с песней, с великой преданностью работают на него. Это мы сегодня.
Не ощущая этого.
Не ощущая.
Думая, что
это
свободен.
Это мы сегодня.
Это мы сегодня.
Да, и своего рабства в эгоизме мы не ощущаем. И мы довольны, когда мы на него работаем больше, больше. Мы работаем, чтобы наслаждаться. Да? Мы наслаждаемся. Вот это все, мы только не видим, куда это уходит. Это все уходит в него, в эгоизм. И по дороге нам не остается практически ничего.
То есть разработана такая программа рабства, которая дает нам ощущение свободных, а мы являемся рабами.
Да, да. Да. Это просто Голливуд.
Это гениальный сценарий.
Да. Ну. Так вот, поэтому осознать, что ты раб, в эгоизме. Это великое-великое вообще прозрение, которое очень непросто достается человеку. И когда он с помощью высшего света, то есть особая энергия такая, которая позволяет тебе подняться, выйти из этого эгоизма и вдруг ощутить, что ты просто покидаешь его, то есть это ты не представлял, что он в тебе или ты в нем, и вот ты все время работаешь на него, то есть все твои мысли, все твои чувства, все твои ощущения, все полностью в нем. Ты этого не ощущал, потому что полностью был в нем. Но это как выйти из атмосферы, если ты никогда не испытывал недостатка в ее ощущении. Вот, и вдруг ты чувствуешь, что ты можешь из этого выйти. И тут ты начинаешь ощущать, что да, я был рабом. Мы знаем даже, как в нашем мире ощущение рабства, оно непростое. Было множество поколений, в которых люди были в рабстве. И они не считали, что это неверно. Они считали, что это правильно и так должно быть, и это их жизнь. И они такими родились, и такими они умрут, и были с этим полностью согласны. До тех пор, пока не начал эгоизм сам развиваться и приводить их просто к следующему состоянию. Он начал это делать, потому что он был вынужден это делать под воздействием еще более высшей силы – Творца. Потому что Творец хотел провести человечество через этот этап рабства физического. А вообще сейчас мы приходим к состоянию, когда мы должны оценить, когда мы должны осознать наше рабство внутренне полностью, моральное, духовное, во всех наших ощущениях, во всем нашем в понимании мира, в котором мы живем, что мы все соотносим только с нашим эгоизмом. Он командует, как мы ощутим мир, как мы будем с ним взаимодействовать, чего мы будем желать. То есть абсолютно во всем в нас он существует. Вот как нам удалить из себя вот эту программу эгоистическую и начать смотреть на мир, а с помощью чего, а как? Вот заместить эгоизм наш другим
рабством.
Рабством. Это и есть рабство Творца. И никак иначе. Ты можешь только заместить одно на другим. А представь себе, а как ты можешь еще сделать что-то между ними? То есть между ними находится точка выбора. И ты начинаешь ощущать, что выбрав рабство Творца, ты выбираешь свободу. Выбираешь свободу над эгоизмом. То есть последнее поколение – это такой процесс, такое преобразование общества, осознание, озарение, освобождение от прошлой программы, всего своего функционирования в мыслях, в чувствах, во всем, как в компьютере, ты превращаешь себя в опустевшую железку и начинаешь наполнять себя новой программой.
То есть я очень короткий вопрос задам, просто чтобы добить уже это дело. То есть я высший пилотаж, что я начинаю ощущать себя рабом. Вот для начала, правильно?
Да, да.
Рабом эгоизма, да?
Это ты начинаешь себя ощущать, потому что прошлая программа вдруг перестает работать, как в компьютере. Вот устарела она уже не может решать новые задачи.
И дальше весь мой путь, продолжение раб, но теперь уже раб Творца. Это
вот
следующее.
Надо сменить программу. Вот и все, да. То есть я не могу больше сидеть под старой программой, она мне мешает существовать. Это то, что мы сегодня ощущаем в нашем кризисе. Кризис – это и есть рождение новой программы. Кризис в переводе на самом деле – это рождение. Так ведь? Вот. Так что это древнегреческое слово, которое так это и означает. Вот. Так вот, смена программы – это то, что нам необходимо.
Вы сказали так, что мы являемся двойными рабами эгоизма. Почему двойными?
Потому что мы выполняем все его требования, и мы не осознаем, что мы его рабы. Существует двойное скрытие, так называемое. Да.
Почему человек, когда он начинает быть рабом Творца, он становится абсолютно свободным? Как это?
А потому что рабство, смотря кого. Если ты в всего лишь создание, которое состоит из желания и разума, из сердца и мозга, то в тебе не существует никакой программы своего действия. Мы не говорим о животном нашем теле. Мы говорим, а ради чего я существую? То есть это вопрос уже не тела, не тело, а нечто выше тела. Для чего, ради чего я существую? То есть, допустим, у меня есть все, то, что телу необходимо. А для чего я существую, это вопрос выше животного существования. И вот здесь вопрос, для чего я существую. То есть, какую программу я реализую, какую программу я выбираю для себя, ради чего? Так вот, эгоизм, он построен только на том, что держит меня в животном состоянии, в низшем. И говорит, ты существуешь для того, чтобы наполнять свои животные желания. До тех пор, пока они существуют. Ты их наполняешь. Со временем эта программа начинает затухать. Вот так вот просто по глиссанде она уходит вниз. У человека, что называется, кончается жизнь. Ничего не кончается. Это просто сама программа так делает, что она потихонечку выводит нас на состояние, когда мы не желаем больше наполняться, и поэтому все кончается, и остается смерть. То есть нежелание получать дальнейшее наполнение. Вот и все. Это эгоистическая программа. Далее следует следующая программа. Когда я не желаю изначально жить тем, что я наполняю свое тело, то есть свои желания, потому что я считаю, что я являюсь их рабом. Для чего я это делаю? Я начинаю ощущать, что моя жизнь бессмысленна, потому что все время наполнять себя и видеть в этом только свое существование, только цель своего существования, но это бессмысленно. Я ничего не могу сделать, если во мне только эта программа существует. А если она дальше развивается, она мне показывает свою бессмысленность. Специально ведет меня куда-то дальше. И вот я начинаю ощущать, что мне не стоит жить. Ну, ты видишь, это по новому поколению. Вот. Не стоит жить. А что делать дальше? Чем забыться? Идут во всякие игрушки. Забываются. Или надо открыть для себя смысл истинной жизни. И он может быть в чем угодно, если он лживый. То есть тот же эгоизм помогает мне найти какие-нибудь завлекаловки, типа там футбола, неважно чего. Так, и я завлекаюсь и втыкаюсь в какие-то мелкие наслаждения нашего мира и становлюсь их рабом. Или я развиваюсь еще дальше. Я желаю найти истину. То есть то, что выше моих чувств. Не хочу наполняться своими наслаждениями и только в этом видеть смысл существования. Я хочу знать, что я существую выше их. И тогда у меня остается просто один большой вопрос. Что делать? Как же чего-то достичь? То есть мне надо себя перепрограммировать. Подняться над той программой, которая есть во мне, наслаждения животные, то есть моего тела, сегодняшние мои наслаждения, и заняться только лишь постижением цели. И тут действительно можно постичь новую программу, новую цель, новое состояние, но ты тоже попадаешь под новую программу. Ты ее выполняешь. Ты обязан ее выполнять. Но эта программа строится над отрицанием прошлой программы, когда ты наполнял свои прошлые желания животные. И поэтому в противовес между этими программами, в разнице между ними, ты ощущаешь себя свободным, поднимаясь над прошлой и приходя к настоящей.
Вот тогда, чтобы действительно это, отполировать это дело, с рабами мы поняли, от раба эгоизма к раба, к рабу Творца, ощущение гражданина последнего поколения. Вот что такое свободный гражданин последнего поколения?
Я выбираю одно из двух. Я выбираю. Или фараоном или творцом.
Будучи гражданином...
Но это мой выбор.
Будучи гражданином последнего поколения, есть у меня выбор выбрать...
Постоянно. Выбор. Постоянно у меня есть выбор. И он, этот выбор от меня не уходит. Даже если я на 100% выбираю творца, это у меня состояние остается, потому что состояние рабства в моем эгоизме, оно постоянно меня сопровождает. Я не убираю его, я его не стираю. И поэтому существование между ними двумя делает меня абсолютно свободным и от одного, и от другого.
Тогда еще один вопрос последний. Это и есть средняя линия?
Да.
Вот это есть.
Конечно, да.
Я хотел как раз этот вопрос задать, потому что непонятно. Средняя линия, это каверзный такой вопрос. Это вроде как человек стоит и над той природой, и над этой природой.
Да, конечно, и все время в выборе. Но когда я стою в средней линии, я начинаю ощущать нечто, что не относится ни к одному, ни к другому. Я начинаю ощущать состояние, когда я побеждаю их обоих. И фараона, и творца.
Это что-то...
Состою из них двоих. Победили меня сыновья мои. Да.
А это как раз победа над Творцом ты стоишь и над фараоном?
Да. Да. Если выбор, выбор из них двоих. Вот что дано творению. Творцом дано.
Ну, ко второй части.
Да, перейдем. Ко второй части.
Так что последнее поколение это... Серьезно. Это не просто последнее, да.
Баля Сулян пишет в статье «Зот ли Иуда о Иуде» следующее. Понятие свободы мы видим как чрезвычайно возвышенное. Не вкусит ее никто, кроме избранников чудесной силы. Да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в ней вкус.
Вот резкий. Вот он так, да. Знаете, как ножом. То есть большая часть народа, в них есть желание свободы.
Они вкусят это, но не сами, не непосредственно. Они не могут быть вперед смотрящими. Они не могут быть авангардом. Есть кто-то, кто делает прорыв, а остальные все-таки за ним. И так это устроено, потому что вся природа устроена по пирамиде. Ничего не сделаешь. Так массы, они могут получить то, что особая группа им передаст.
То есть то, что говорит Барасулам, вот с этой точки начнется человечество, последнее поколение, в этой точке будет ощущение, вот как говорится, средней линии этой, да, а все остальные получат это, как вы сейчас говорите, автоматически.
Да. Ну, автоматически. Они будут помогать, они будут участвовать, они будут поддерживать так, насколько смогут.
Вот вопрос, вот эти массы, которые еще не чувствуют свое порабощение именно эгоизму, а живут так и довольствуются материальной жизнью, все равно у всех есть какая-то иллюзия, стремление ощутить себя свободным, и не могут они терпеть состояние порабощения.
Но это в разные века, на разных уровнях развития человечества ощущалась всегда свобода по-разному, порабощение по-разному.
Да, вот какой корень этого? Вот это, может быть, им является подготовкой к духовной работе, что человек, в конце концов, от этого пришел к более высокому поиску свободы?
Высокий поиск свободы означает, что человек готов пренебречь всеми любыми эгоистическими материальными наполнениями. Любыми. Ради того, чтобы достичь высшей цели. Даже такой, которая будет только в том, что он независим от этого материального мира. Это уже можно считать определенной свободой.
И это только можно сделать в правильном обществе, в обществе, которое работает по принципу восстановления.
Это должна быть группа, которая поддерживает его, и он поддержит ее, где достигается круговая порука, и все правила, правила духовного общения, которые реализуются между членами группы. Да.
Я хотел бы заострить то, что Юрий спросил. Баля Сулян пишет следующее, вот в этом «Зот ли Иуда». Он пишет, что с одной стороны, основная масса не способна почувствовать свободу, с другой стороны, они не способны, не хотят быть порабощенными. Какое-то такое состояние ни туда, ни сюда как бы получается.
Да, то есть отречение от своего состояния вполне возможно, но движение к чему-то более высокому не ощущается как стимул, как побуждение какое-то. И поэтому им необходим руководитель, который бы их толкал. То есть группа, масса другая, более возвышенная, более духовно развитая.
То есть это вот смысл группы является...
Ну,
вот
это, видимо, в человечестве тоже. Есть целые континенты, которые отстают в своем развитии. И их надо необходимо вести. Вести, к сожалению, никуда не денешься. Возьми, допустим, Африку. Хотя ее освободили там, от рабства так называемого там, 70-80 лет назад, где мы видим, что они что-то сделали сами. То есть они прекрасные работники, они могут много чего делать. Отдельные личности прорываются в науку и в культуру и во все прочее. Но, в принципе, весь континент, он, ты видишь, он, ему необходима
поддержка.
Группа вперед смотрящих, ведущих. Иначе всегда появляется среди них какой-то там вожак, который их самих съедает там на закуску и так далее, в прямом смысле слова. То же самое и в других странах, во многих их уже существует. То есть мы видим, что есть такие группы людей, которым необходима ведущая группа.
Вот сейчас мы хотели бы перейти еще к практике практически последнего поколения. Вот в свободе индивидуума, Болесов пишет, свобода индивидуума должна соблюдаться все то время, пока он не вредит обществу. Тоже очень четко, очень так.
Да.
Вот то, что он вредит обществу, вот объясните это немножко. Он же все-таки находится уже в последнем поколении, он уже находится в этой части.
Нет, последнее поколение – это очень растянутое понятие по времени и по развитию, по внедрению в него духовных законов. Это постепенное, последовательное освобождение общества от всех эгоистических связей. Это же включая в себя семью, вопросы родителей и детей, отношения между супругами, воспитание, нового поколения. Ну все, это включает все в себя. Так что не просто это вести, включает, принимая в внимание, что все человечество, оно такое разнообразное и нуждается в особом приведении себя к состоянию глобального круга, что ли, единства, единения, равенства, то это очень большая работа.
В чем вред тогда человека, вот если конкретно, в чем он вред его, что его уже выводят после этого из вот последнего поколения? Вот говорится, свободный индивидуум.
Ну, это отдельные личности, которые не в состоянии принимать методику исправления своей природы теми обычными методами, которые преподаются руководителями последнего поколения. Такие личности выводятся из общей массы, и ими занимаются отдельно. Ни в коем случае ни за что никто их не осуждает. Это происходит вследствие, как мы изучаем с вами из строения духовной структуры, что есть там 0, 1, 2, 3, 4 степени эгоистические, и каждая из них нуждается в особой методике исправления. И поэтому каждая из них применима различные методы. А есть такие, которые вообще выходят из всех этих пяти стадий эгоизма, и они, так называемый левейвен, как бы, они не подвластны никаким методом исправления. Абсолютно никаким. На них надо воздействовать особенно. Они в конечном итоге выпадают в осадок, что называется, из всей общей массы. И ими надо заниматься отдельно.
А что такое вот эта свобода индивидуума, которую Бальцлам пишет, что надо ее соблюдать, если человек не вредит обществу? В чем
ты
она выражается?
Ни в коем случае не имеешь права насаждать человеку любую методику исправления, покорения, неважно чего. Ты должен только сделать так, чтобы он пожелал ее, захотел, сам принял, сам освоил на себе.
То есть человек может заниматься, чем он хочет на самом деле. То он должен быть работать в обществе, но если он
это
увлекается...
Это не имеет значения,
там...
где он и как он работает. Главное, чтобы он принимал методику исправления добровольно и сам реализовывал на себе.
Хотелось бы понять, какой именно вред он может принести, если с другой стороны Барасалам пишет, что мы должны законы прямо внести законы, которые будут охранять свободу человека, думать и какие-то свои идеи воплощать в жизнь. Какой же вред он может принести обществу?
Навязывать себя, свои мысли. Нет ничего более ужасного. Умные люди очень с острым умом, с острыми ощущениями, но неисправленные эгоистически, могут нанести очень большой вред группе, которая, видишь, постижение Творца, оно идет через соединение людей между собой, когда все становятся равными, когда каждый нивелирует себя и подтягивается под всех. То есть самый большой – это тот, кто сделал себя самым маленьким. Это совсем противоположные свойства. И поэтому те люди, которые все время стремятся, в них огромное эгоистическое желание, которые стремятся все время выскочить, выйти вперед, даже неосознанно они это делают, им не место в таком обществе. И постепенно-постепенно надо от них избавляться даже самим, ставить такие условия. Если ты не в состоянии изменить себя и быть как все, да, мы желаем серенького, средненького товарища. Но чтобы он был товарищ, а не какого-то
блестящего
шпица, который все время выскакивает и блещет своими какими-то особыми эгоистическими качествами. Такой нам не нужен. Только сплоченная масса, она даст результат духовный. Их больше никак. Это сила духовного общества в его центре. То есть в соединении всех, в устремлении всех вместе.
И человек такого плана, он способен вообще отмениться? Как вы отменились? Вы же тоже человек непростого, не...
Я эгоист.
Ну, а как вы отменились? Может, посоветуете?
Ой, это нечего советовать. Лучше не надо.
Нет, ну, у вас действительно опыт. Человек со всеми образованиями приходит в группу, в которой там...
Нет. Я был очень большим эгоистом. Я не могу о себе ничего сказать. Хорошо, что кончается передача.
Хорошо, что кончается.
Мне нечего сказать. Я удивляюсь, как группа меня выдерживала. Да. Я очень-очень во многом был не согласен с ней и так далее. Но в итоге через очень непростые обстоятельства сумел как-то... понять, что надо пригнуться.
Но у вас был рабаш, у вас был учитель отмены.
Это не помогает, это еще хуже. Это еще тяжелее. Когда рядом с тобой есть учитель, который тебя поддерживает, с которым ты рядом находишься, то ты должен себя отменять во много раз больше, и это еще труднее. Это еще труднее. Но никуда не денешься. Если человек настойчивый, и принимает на себя все, что ему указывает общество, то он в итоге получает помощь свыше.
То есть,
только лишь помощью свыше.
То есть вот так вот для завершения, все-таки характеры, данные от природы свойства, их можно, с ними можно как бы все-таки работать? Вот.
Только если Творец сделает это. Если Творец не строит храм, то есть душу, то тщетны все попытки человека.
Ну вот оптимистичная очень нота, на ней мы закончим.
Конечно, оптимистично, потому что это, слава Богу, это не в наших руках.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Давайте пойдем дальше. Дальше тут очень много интересного и резкого. Так что будьте с нами дальше. До свидания.